Это лично знакомая вам по живому эфиру, по музыкальным композициям, звучащим на Кришналоке. Многие с ним общались и лично, и слышали его не раз. За последние 2 года его служение, прямо скажем, не на виду у всех. Поэтому многим интересно было бы узнать об этой достойной личности, увидеть его в новом ракурсе. Когда я готовила эту передачу, я вспомнила слова известного поэта о том, что лицом к лицу лица не увидать. И действительно, для более полного изображения я решила воспользоваться мнением других преданных об этой замечательной личности. Итак, штрихи к портрету мне помогают делать другие преданные. Вишнурата Прабху давно знает Кришна Кумара. Пару слов о нем.
Ну, если говорить о Кришна Кумаре, то первое, что приходит на ум, это то, что он очень интеллигентный, преданный. Вот сколько вот себя, ну, помню в движении сознания Кришны, у меня Кришна Кумар всегда вот ассоциировался именно с образом такого, именно очень правильного такого преданного. То есть вот если говорить, вот у всех преданных какие-то вот есть недостатки, там еще что-то, ну, всякое. А Кришна Кумар, вот он для меня всегда был таким образцовым преданным. То, что я, наверное, могу сказать так в 2 словах.
Я Москалева Вера, живу рядом с храмом и регулярно выполняю преданное служение. Я его еще помню президентом и могу сказать о нем только хорошее. Он очень хорошо вдохновляет преданных на преданное служение, и когда к нему обращаешься, он никогда не отказывает и очень здорово помогает. Вот, например, даже мне он очень помог и в личной жизни, и наставлениями. Он очень хорошо знает веды и знает, в какой момент что надо сказать.
Вот Камала Мала Брабу, он давно знает Кришна Кумара. Что вы о нем скажете?
Кришна Кумар, ну, я не знаю, вот он самый грамотный, самый преданный и самый чистый. Это было мое мнение. Вот, но я искренне думал, и Саня тоже так думал, что он такой очень скромный. То, что скромность на самом деле приобрести, это самое сложное вообще в духовной жизни, смирение и скромность. Но, похоже, Кришна Кумару это удалось сделать. Он был, когда был он президентом храма, он был абсолютно не привязан, по-моему, даже слишком не привязан к этой роли, и из-за этого были немножко проблемы. Но тем не менее, он проявлял очень уникальные способности, и он был прекрасным президентом, фактически был одним из самых представительных, так сказать, преданных, который заслуживал этого, потому что он был и скромный, и очень образованный, и очень культурный. Ну, я трудно мне даже что-то сказать, по-моему, в этом все уже все говорится. Когда хочешь представить преданного чисто визуально, вот Кришна Кумар годился на 100%. И очень было бы хорошо, если бы он на радио Кришналоке продолжал бы вести живые эфиры и приобщался бы к массовой проповеди, потому что многие факторы есть для этого. Ну, то есть много причин есть для того, чтобы он этим занимался. Во-первых, он ярко выраженный представитель России, ярко выраженный. И я думаю, что те люди, которые имеют какие-то национальные концепции, они бы просто гордились, что у них есть такой прекрасный преданный, который и чувствовали бы тягу. Большую тягу к Кришне.
Гатигни, ты много лет проработала с Кришной Кумаром. В 2 словах, вот его портрет.
Харе Кришна. Ну, очень много, конечно, впечатлений оставило общение с Кришной Кумаром. Больше всего запомнилось то, что он очень внимательный ко всем преданным был. Не только к преданным. К любому человеку, который обращался к ним за помощью, он всегда помогал. И никогда, ну, не отстранялся от людей. Все время дала свою поддержку, свое общение. Ну, вот, у него безупречный, конечно, очень характер. Просто чисто преданный.
Я сейчас подошла к художнику Общества сознания Кришны, его зовут Бхакта Александр, и он известен как вот карикатурист, все видели его такие интересные рисунки, карикатуры на трехлетие Кришналока. Вот я думаю, что сейчас будет очень такой чуткий, интересный портрет Кришны Кумара. Что вы о нем скажете?
Ну, вы просили сказать два слова, вот это... Чистый брахман. Вот эти два слова как раз характеризуют портрет Кришны Кумара. Я помню, когда он был еще президентом здесь, вот, на Беговой, в храме на Беговой, вот, я все время, когда заходил к нему туда, вот, наверх, у меня было такое состояние, что вот я захожу как будто в такое очень святое место. И именно, то есть, Кришна Кумар во всем белом, такой сияющий, белый, вот он всегда вот, такие вот ассоциации вызывает с чем-то чистым, светлым, таким очень удивительным, духовным. Вот его мягкий голос, улыбка. Вот, такой даже, я бы сказал, такой нежность такая в нем есть, вот какая-то ко всему вокруг. То есть у меня даже такое ощущение, что он во всем кругом видит Господа.
Встречу с Кришна Кумарадасом я приехала в загородную Гурукулу в Кокушкино, которая непосредственно руководит. И первый мой традиционный вопрос – о значении вашего духовного имени Кришна Кумар Прабху.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Что касается моего имени, то когда-то я мечтал получить имя, связанное с Кришной. И Господь исполнил мое желание. Каумара означает детство или юность. Таким образом, мое имя можно перевести как то, что связано с детством или с юностью Господа Кришны. И, к сожалению, я не помню точно год, вот сейчас. Это было или в 87-м, или в 88-м году, когда я получил инициацию. Обычно спрашивают о том, какие ощущения вы испытывали при инициации, но я думаю, что основные ощущения были до инициации, когда я присоединился к обществу сознания Кришны. Поэтому в тот момент, тем более, что инициация была заочной, я не испытывал каких-то особых ощущений, какого-то трансцендентного экстаза или чего-то в этом роде, о чем обычно рассказывают преданные. Ну вот, пожалуй, вкратце все, что я могу сказать.
Ну тогда мы сейчас коснемся самого интересного, что же вас привело к этой инициации, собственно, к основному событию в вашей жизни. Это ведь считается вторым рождением.
Путь перед инициацией был достаточно долгим. Где-то в конце 81-го года я узнал о сознании Кришны. В то время... Я был участником одной вокально-инструментальной группы, и руководитель нашей группы увлекался йогой и, в частности, сознанием Кришны также. У него была Бхагавадгита и другие книги, но причем это была Бхагавадгита не Шрилы Прабхупады, а Бхагавадгита Блаватская, 1913 года издания. Он мне дал ее почитать, затем также некоторые другие книги по йоге и, в особенности, по хатха-йоге. Но однажды так случилось, что к нему... В гости пришел его приятель, который принес Бхагавадгиту Шрилы Прабхупады на английском языке. Очень красивую, с замечательными иллюстрациями. Ну, по крайней мере, в то время она на меня произвела очень и очень сильное впечатление. И этот его приятель рассказывал немного о философии сознания Кришны, объясняя иллюстрации к Бхагавадгите. И мне это очень сильно запомнилось. И затем он мне также дал личные наставления по поводу Хари Кришна мантры. В то время я уже интересовался я бы не сказал религии, потому что в этот момент я религией еще не интересовался, но я интересовался йогой, ну, какой-то духовностью, искал смысл жизни. И, естественно, на меня произвело это впечатление, и затем я решил попробовать этот метод мантра-йоги. Вот когда я попробовал, то меня это очень сильно вдохновило. Затем, по его же совету, я отправился в библиотеку иностранной литературы, где находились все книги Шрилы Прабхупады в те времена. Была также еще Ленинская библиотека, но туда мне не удалось записаться. И в библиотеке иностранной литературы я регулярно читал Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту, и мы также сделали ксерокопии с моими друзьями и с моей будущей женой.
Кришна Кумар, вы можете вспомнить какие-то яркие события вот в начале вашего пути?
В начале моего пути у меня была сильная привязанность к изучению ведической литературы и к накоплению ее в больших количествах. Я уже сказал, что мы делали ксерокопии в библиотеке иностранной литературы, и все это я приносил к себе домой, причем там разрешалось делать где-то 80 страниц только. И я приводил туда своих друзей, которые доделывали мне каждую книгу. Каждый делал по 80 страниц. В конце концов, я собрал почти весь Шримад Бхагаватам, а потом сделал еще микрофильмы Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты. И все это хранилось дома, и я планировал все это прочитать, изучить с течением времени. И однажды утром, рано, где-то около 7 часов, раздались мощные звонки в дверь, и пришли несколько милиционеров и людей в штатском. Но они даже не пришли, в общем-то, они стали сразу же стучать в дверь и выламывать ее, и кричать, чтобы немедленно ее открыли. Но затем, когда мы открыли дверь, они ворвались в квартиру и стали кричать: «Оружие, наркотики на стол!» Оружия и наркотиков, конечно, не было, но вот это было достаточно яркое событие. Причем до этого мне и моей жене несколько раз снились сны о том, что к нам приходит милиция и уносит наш заветный чемодан с литературой. Следующим ярким событием был допрос в Октябрьской прокуратуре. Ну, а затем вот как-то это все улеглось, наступили другие времена, и все изменилось.
И еще мнение других об этом же.
Был период преследования сознания Кришны, но он проявлял необычайную такую прямолинейную, такую стойкую преданность Кришне, что эти люди, которые его преследовали, они как бы не могли подступиться к ним, потому что обычно жертвой таких вот преследований являются те, которые проявляют слабость. А вот Кришна Кумар, он как раз проявлял себя таким образом, что трудно было как-то на него воздействовать. То есть, я имею в виду, пытались и вербовать там, и, ну, он мне рассказывал кое-что, я уже многое не помню.
Тем не менее, наверное, что-то было и приятное именно тогда, в начале пути. Но я имею в виду совместное, в общем-то, познание вот духовных истин, воспевание святых имен. Пусть это было тихое воспевание на квартире, но, наверное, это доставляло какую-то радость необъяснимую. И встреча с духовным учителем. Расскажите нам что-то об этом.
Ну да, конечно. В то время общение с преданными воспринималось как величайшее счастье. И вообще было удивительно, что постоянно чувствовалась защита, покровительство Господа. То есть, несмотря на всю эту величайшую опасность, было такое ощущение, что ты находишься под защитой, и что бы ни происходило вокруг, все будет хорошо, все закончится благополучно. И на самом деле так оно и завершилось. После того, как мы зарегистрировались в 88 году, в 89 мы смогли поехать в Индию, а затем после Индии я смог поехать в Швецию вместе с другой группой преданных, и там я впервые увидел своего духовного учителя. Хотя я уже получил инициацию от него заочно и видел его много раз на фотографиях, на изображениях, но тем не менее эта первая встреча произвела на меня большое впечатление. Конечно, я знал, что эта личность не из этого мира, но когда воочию увидел его, то я еще больше убедился в том, что это на самом деле личность из духовного мира. Это произвело на меня сильное впечатление.
Кришна Кумар, я знаю, что, да и многие знают, что вы много лет занимались таким довольно трудным служением. Вы были президентом первого в Москве храма на Беговой, ну, я имею в виду официально зарегистрированного храма. Ну, по-моему, даже более 7 лет вы несли вот эту тяжелую, но почетную ношу. И скажите, пожалуйста, вот этот опыт руководителя, администратора, он вам пригодился в дальнейшем? И вообще, еще второй вопрос сразу же. Если бы вот не это служение, то чем бы вы предпочли заниматься?
Если бы не это служение, то, скорее всего, я занимался бы музыкой, потому что, когда я пришел в сознание Кришны, я, как уже сказал, занимался музыкой, и у меня, в общем-то, были определенные наклонности, и я дальше планировал также заниматься музыкой. Но после того, как я прочитал Бхагавад-гиту, я подумал, почему-то я так решил, что мне нужно отказаться от материальных привязанностей, и в том числе от привязанности к музыке. И, в общем-то, я успешно это сделал, потому что больше всего я был привязан из всех музыкальных инструментов к гитаре. На ней я играл целыми днями, и, прочитав Бхагавад-гиту, я решил, что это первая жертва, которую я должен принести Кришне. Отложить гитару в сторону и больше никогда не браться за нее. Но потом, как выяснилось, у меня все равно остались музыкальные наклонности, и я также понял, что музыку можно использовать в служении Господу, что здесь нет проблем. И затем я стал учиться играть на ситаре, на вине, на гармонии, на разных других музыкальных инструментах. И, в общем-то, я бы, наверное, занимался музыкой, если бы не это. Но поскольку была необходимость в другом, то я занимался другим служением. Конечно, определенная польза для меня, несомненно, была в этом. И с этим связано очень много ярких впечатлений. Работа с людьми и многое, в общем, приятное и радостное в связи с этой работой. Ну, особенно в начале, когда только начиналось движение Санкиртана, когда мы устраивали большие киртаны на Арбате и в других местах, когда все преданные выходили с книгами, распространяли книги по много часов в день. И вот это наиболее яркие впечатления.
И еще мнение других об этом же.
Вы можете видеть по человеку, как кто он такой, когда вы немножко с ним живете, и вы видите, куда его тянет больше всего. Вот Кришна Кумара все время тянуло петь и прославлять имена Господа самым естественным образом. Для некоторых это аскеза. Просто надо заставить себя это делать. А у него это происходило естественно. Я помню, когда мы делали собрания, важные собрания для решения храмовых проблем, Кришна Кумар срывался с половины собрания, не говоря ни слова, и мы его находили в какой-то комнате, где он сидит и исполняет какие-то бхаджаны.
Кришна Кумар, а как вам удавалось вот работу в храме совмещать вот с такой действительно большой заботой о семье? Ведь все-таки у вас не один ребенок был, а целых 4. И как вам удавалось действительно совмещать все это? Расскажите, пожалуйста.
Я думаю, что здесь основная заслуга принадлежит моей жене, потому что именно она и проводила основную часть времени с детьми, она занималась их воспитанием. И также, когда мы проводили программу, она занималась фактически всей кухней, то есть она готовила на кухне все эти удивительные блюда. С моей стороны, конечно, тоже было определенное участие, я проводил лекции киртаны. Но в основном все делала она. И поэтому я, в общем-то, и чувствовал, что я недостаточно внимания уделяю своим собственным детям и постоянно порывался уйти с этого служения. Но в то время мало кто обращал внимание на мои порывы. Но как только предоставилась возможность, я это сделал. И вот теперь мое служение непосредственно уже связано с воспитанием детей, не только моих собственных детей, но также и других детей. И, в общем, я думаю, что это как раз то, что необходимо мне на нынешнем этапе.
Ну и сейчас, насколько всем известно, вы вместе с женой руководите загородным школой-интернатом. И, в общем-то, теперь у вас не просто четверо детей, а семья значительно расширилась. То есть больше 30 человек детей у вас в школе. И расскажите нам вот об особенностях именно вашей гурукулы.
У нас не полная гурукула, я имею в виду в том смысле, что здесь у нас дети находятся 5 дней, и на субботу и воскресенье родители их забирают. Это связано с тем, что у нас не хватает достаточного количества воспитателей и преподавателей, потому что на самом деле это очень трудно постоянно находиться с детьми, постоянно заботиться о них. И днем, и ночью фактически. Школа-интернат, это означает, что они здесь ночуют. И ночью им также нужны нянечки и воспитатели, и утром их нужно поднимать. А основная особенность заключается в том, что мы здесь живем как в храме. То есть практически режим гурукулы — это такой же режим, как и в храме. У них есть мангаларати, утренняя служба, гурупуджа или служба для духовного учителя. И все другие программы, которые существуют в храме. Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, они изучают священное писание. Изучают различную ведическую литературу, также санскрит, древний язык, на котором записаны веды. В общем, все, что есть в храме, пожалуй, есть здесь. У нас также есть божества, туласи. Ну и, как я уже сказал, практически полная храмовая программа. И я думаю, что дети очень довольны.
Ну, дети — это не просто преданные в храме.
Ну да, конечно, они ложатся значительно раньше и встают позже, чем преданные в храме. Но я имею в виду, что, в принципе, вот распорядок дня, он примерно такой же, за исключением того, что преданные в храме выполняют определенное служение, идут на работу, а здесь в гурукуле служение заключается в том, что они учатся. Ну и помимо духовных предметов, они также изучают обычные общеобразовательные предметы. То есть, в принципе, у нас программа такая же, как в обычных школах, в обычной средней школе, но помимо есть, вот как я уже сказал, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, санскрит. И также мы уделяем внимание баджанам, то есть они разучивают определенные традиционные вайшнавские песни и учатся играть на музыкальных инструментах.
Кришна Кумар, вот я хотела вам задать такой вопрос в связи вот с гурукулой. Многие люди считают, что мы якобы не вправе предопределять судьбу ребенка, давая ему с детства знание какой-то определенной религии, считая, что, ну, в общем-то, ребенок, когда вырастет, станет взрослым, он должен сам выбирать свой путь духовный. Как вот вы относитесь к такой проблеме?
Ну, а сейчас что ему делать, этому ребенку? Если мы отдаем этого ребенка в обычную среднюю школу, то это означает, что тем самым мы определяем также его путь. То есть в любом случае, в том или ином, то есть я имею в виду в случае средней школы или в случае гурукулы, мы делаем определенный выбор. Это не только наш выбор, это также выбор самого ребенка, потому что дети приходят сюда не потому, что их сюда насильно приводят родители, а потому что у них у самих есть склонность к духовному развитию. И я бы сказал, что у некоторых детей особенные склонности. То есть у нас даже иногда в периоды подъема дети стремятся выучивать больше стихов из Бхагавадгиты или повторять больше мантры, разучивать новые баджаны, то есть всякое бывает. И к тому же мы здесь даем те необходимые основы, которые пригодятся детям в жизни, независимо от того, какой путь они выберут. Я имею в виду, независимо от того, станут они христианами, мусульманами или атеистами даже. Потому что я думаю, что те принципы, которые даются в гурукуле, универсальны для любого жизненного пути.
А есть у детей в Гурукуле возможность ознакомиться с основами других религий?
Ну, конечно, изучая ведическую литературу, они, естественно, знакомятся с основами других религий, потому что основа, в общем-то, в любой религии одна и та же. Я имею в виду это те принципы, которые составляют заповеди Христа, и те принципы, которые изложены в Бхагавад-гите. Как говорит Шрила Прабхупада, что в Бхагавад-гите есть... Только в Бхагавад-гите уже есть, в принципе, все, что есть в других священных писаниях мира. Но есть также и многое другое, помимо этого. Так что... Такие принципы, как ненасилие, правдивость и все остальное, это, естественно, присутствует повсюду в ведической литературе. И Шрила Прабхупада уделяет также много внимания и другим религиям, я имею в виду христианство, ислам, буддизм. Это также присутствует.
Кришна Кумар, а вот если бы не существовало Гурукулы, возможен такой вариант? Может быть, даже некоторые предпочли бы этот вариант — отдавать детей в обычную традиционную нашу школу, ну а дома давать уже духовное образование и, естественно, давать читать детям книги и возить с собой в храм, то есть предоставляя все возможности для духовного развития. Чем, собственно, лучше вот воспитание в Гурукуле? Расскажите.
Я думаю, что такая ситуация создаст серьезные противоречия у ребенка, потому что дома ему будут говорить об одном, а в школе он будет видеть совершенно другое. У нас уже есть такой опыт. Моя собственная дочь, в общем-то, училась в обычной средней школе. И то, о чем говорят учителя в школе, не соответствует тому, что они делают. Например, в любой школе говорят о вреде курения, о вреде алкоголя, там, о том, что нельзя ругаться матом, но реально происходит совсем другое, и дети это видят. И это общение, оно очень важно. По крайней мере, в нашей школе все соблюдают принципы, и вы никогда не увидите, чтобы здесь кто-то напился там, или накурился, или выругался матом. И помимо этого есть также многое другое, чему здесь следуют все. Естественно, этому следуют все дети, и дети видят, что учителя не просто говорят, а, по крайней мере, все стараются этому следовать, все находятся на этом уровне. Тогда как в обычной школе возникает вот это вот противоречие между тем, о чем говорят учителя, и тем, что они делают, и это, естественно, видят все дети.
Еще такой вопрос, Кришна Кумар, вот ваше увлечение музыкой и пением, вы как-то это передаете своим детям и другим? И как организовано вообще занятие музыкой у вас в школе? Ну и другие занятия. Расскажите, и что вы даете как преподаватель детям?
Вы знаете, Ниргуна, что касается музыкальных занятий, то у нас здесь есть преподаватели по музыке, главным образом они занимаются с детьми. Кстати, мы потом можем прослушать одну песню. Даже не одну, есть несколько песен, которые записаны вот вместе с детьми и с преподавателями по музыке. А что касается меня, то утром я обычно разучиваю с ними один баджан. Баджан — это традиционные вайшнавские песни. И помимо этого, несколько раз в неделю Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита, плюс основа ведического знания и санскрит. Вот это основные предметы, которыми я занимаюсь здесь.
Может быть, мы сейчас прямо и послушаем, как поют дети?
Да, конечно, давайте послушаем.
Идет по земле.
продолжая разговор о вашем служении, Кришна Кумар, хотелось бы видеть, какие вы ставите цели и задачи в своем служении Кришне, в своем служении духовному учителю, ну и перспективы развития Гурукулы.
Наша основная задача заключается в том, чтобы воспитать добрых, порядочных, образованных, культурных людей. И если мы выполним эту задачу хотя бы частично, то есть если значительная часть воспитанников Гурукулы действительно станут таковыми, действительно станут добрыми, культурными, образованными людьми, то я буду считать, что мое служение было не напрасным. В этом заключается основа, в общем-то, всего моего служения духовному учителю и Кришне. Я также думаю, что это, ну, конечно, в широком смысле это подразумевает служение обществу, но я хотел бы сказать о том, что в нынешнем обществе как раз не хватает именно таких людей. И в этом и заключается наша основная задача.
Кришна Кумар, я еще хотела бы знать, как помогает вам в вашем служении духовный учитель? И как вы общаетесь, и когда последний раз вы с ним общались, и на какую тему? Я думаю, что нашим слушателям было бы это интересно.
Ну, в общем-то, духовный учитель как раз и благословил меня на это служение, потому что вначале так получилось, что он не хотел, чтобы я менял служение, но потом он сам же и благословил на это. И потом мы сейчас поедем в Индию, вот буквально через месяц, и там мы вновь увидим духовного учителя, также увидим многих других духовных учителей, потому что у нас здесь, в общем-то, много духовных учителей. Дети также выбирают духовных учителей, и обычно мы проводим гуру-пуджу, утром у нас где-то около 6 духовных учителей на алтаре. Вот, так что дети вдохновятся, тоже увидев своих духовных учителей. И затем весной мы возобновим свои занятия. Я думаю, что все будут довольны и счастливы этой поездкой в Индию. Также хотелось бы сказать, что основа вдохновения – это служение божествам. Я думаю, что от этого очень много зависит. Не только дети, но даже взрослые очень вдохновляются, когда видят божества.
И еще мнение других об этом же.
Я давно его знаю, и меня все время поражает, во-первых, какие у него тонкие отношения с божествами, вот с нашими. Он очень любит петь для них, и когда он поет, я прямо вижу очень, ну, это тонкое видение, может быть, художники просто вот видят такие вещи, вот, что божествам очень нравится, как он поет. Вот он бывает сейчас иногда в храме, но редко, правда, в общем. Вот опять же, ему это как бы такая подсказка, что божества его ждут и очень любят, когда он приезжает и поет здесь для них. Вот, у него удивительный голос, вот, и помимо того, что вот сладостный голос и внешность, то есть он даже вот чисто внешне, он напоминает какого-то совершенно неземное такое существо, то есть действительно такое чистое, очень высокое создание, такое, ну, вот именно как ангел, что ли.
А действительно, у вас очень красивый алтарь здесь в Гурукуле, и также прекрасный просад, все-таки школа вашей супруги Джамбавати Давидаси, она остается на высоте по-прежнему, я имею в виду кулинарная школа. Ну и еще хотелось бы спросить о том, как повышают ваши преподаватели знания и вообще тоже перспективы в связи с этим.
Наши преподаватели ходят на курсы повышения квалификации, а также каждый преподаватель занимается самообразованием. Да и что касается меня лично, то если раньше я уделял свободное время главным образом музыкальным занятиям, то теперь у меня практически нет этого времени, и мне больше нравится, в общем-то, заниматься изучением ведической литературы, Рамаяны, Махабхараты, Бхагаватам и санскрита, так что я тоже стремлюсь повысить свою квалификацию в этом отношении.
Уникальное, конечно, его знание, потому что он, например, наизусть знал про всю гиту на санскрите. Он знает санскрит, но никто об этом не знал. Я узнал это только через 10 лет, случайно, от Примавати. Никогда он не кичился этим, никто не знал, что он знает санскрит, что он наизусть знает всю гиту, там, не знаю еще, что он очень много знает.
Ну и последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Ну, во-первых, я хотел бы всех пригласить к нам, потому что каждую пятницу с 4 часов вечера мы проводим здесь программы. И каждый может приехать. Можете приехать с детьми, можете приехать без детей. Увидеть наш алтарь, наши божества. Послушать киртаны. Также попробовать тот просад, который вы так расхваливали, Ниргуна. И хотелось бы пожелать всем успехов в духовной жизни.
Спасибо, Кришна Кумар, вам за интересную беседу и также желаю вам успехов в вашем служении.
До свидания, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго. Харе Кришна.
Итак, сегодня мы еще раз познакомились с Кришна Кумара Дасом, музыкантом и вайшнавом, семьянином и преподавателем, руководителем загородной школы-интерната в Кокошкино. Вела передачу Ниргуна Девидаси. До новых встреч в эфире. Харе Кришна.
Ты сегодня не наворовал для меня цветов?
Милая, уже осень. Все цветы завяли.
Странно. И завтра их тоже не будет?
Завтра я вообще никуда не пойду.
Почему?
Что? Почему?
Почему ты завтра никуда не пойдешь?
Неужели ты не понимаешь?
Я не понимаю.
Я уже ничего не понимаю. Потому что настала осень, стало холодно, а у меня даже пиджака нет. Карлик шепчет что-то под нос.
Ты ничего не замечаешь, милый?
Я очень устал и замерз.
Да? А я жду ребенка. У меня скоро будет ребенок.
Котик вскакивает с кровати и становится перед карлик на колени. «Почему же ты раньше не сказала?» Целует ноги карлик. «Мне даже не верится». Поднимается все выше, выше. Утыкается лицом в живот. «Мне даже не верится, у меня будет ребенок!» Карлик силой отталкивает котика. Котик падает.
«Я не так сказала. Я сказала, что у меня будет ребенок.
И нельзя волноваться. Может, тебе лучше лечь в постель?»
«Замолчи».
Котик поднимается с пола и садится на кровать. «Сядь рядом со мной, пожалуйста». Карлик машинально садится рядом с котиком.
«Я хочу, чтобы у нас была девочка. И чтобы она была такая же как красивая, как ты.
И чтобы от нее исходил тот же запах».
«Замолчи».
Вскакивает и снова застывает в неестественной позе. «Я что-то не так сказал?»
«Нет, просто я себя нехорошо чувствую».
«Мне кажется, просто нужно лечь на кровать. Ты переволновалась».
«Будь добр, достань из-под кровати графин с водой и стакан».
«Я не знал, что ты под кроватью хранишь воду».
«Да, я не говорила тебе. Она осталась еще от бабушки».
«Да, действительно, здесь есть и графин с водой, и стакан. вылезает из-под кровати и наливает из графина в стакан. Протягивает стакан карлик. Выпей, может, тебе станет лучше? А потом сразу же в постель. Карлик достает из-под комбинации какое-то зернышко и бросает его в стакан. Жидкость пузырится. Что это?
Это мое лекарство.
Пей скорей. Карлик подходит к фикусу, любовно гладит его листья.
Да, действительно. Осень.
Что ты сказала?
Я говорю, что действительно наступила осень.
Ну, ты не волнуйся. Осень – это еще не так плохо. Тем более ранняя. Ранняя осень. Даже лучше, чем лето.
Да, да. На листья на фикусе сморщились и пожелтели. Как странно.
Котик тревожно смотрит на карлик.
Поцелуй меня, милый, пожалуйста.
А почему ты никогда не хочешь меня поцеловать?
А ты хочешь этого?
Да.
Я никогда не думала, что тебе хочется этого.
Только сначала выпей лекарство. Я боюсь за тебя. Карлик выпивает содержимое стакана, подходит к котику, нежно обнимает и целует его. Потом падает на пол. Котик какое-то время молчит, смотрит на нее. Потом залезает под кровать и достает оттуда телефон. Набирает какой-то номер. Говорит в трубку, по-прежнему глядя на тело карлик. Здравствуйте. Приезжайте, пожалуйста. Да, случилось несчастье. Я убил свою жену. Меня зовут Котик. Ничего странного. Кого? Пострадавшую? Карлик. Да не на самом деле, ее так зовут. Да. Что значит много дел? Нет, я вас не понимаю, но... Адрес? Последний городской дом. Самая маленькая квартира без ванной. Что значит все разъехались? Вы что, предлагаете ей продолжать тут разлагаться? Я буду жаловаться. Да мало ли кому. Бросает трубку, садится рядом с телом карлик, долго смотрит на нее и гладит волосы. Потом вытаскивает из-под ее комбинации подушку, кладет ее на пол и приспосабливает ее под голову карлик. Ложится рядом с карлик, кладет голову на подушку. Устраиваться поудобнее. Закрывает глаза.
Котик, я никак не могу уснуть.
Почему?
Наклонись ко мне.
Котик наклоняется над карлик. Карлик улыбается. Что-то шепчет котику на ухо. Ты с ума сошла?
Я заранее знала твою реакцию. А по-моему, вполне нормальное желание.
Харе Кришна.